რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში მთლიანობაში მოქმედებს ზავი. საქართველოში უკრაინის ელჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებებისთვის დაიბარეს. დანიის პოლიციამ რეიდი ჩაატარა კოპენჰაგენში თავდასხმების შემდეგ. ბერლინალეზე ირანელი ჯაფარ პანაჰის ფილმმა გამოიმარჯვა. ეს ფილმი ირანში აღწეულია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთლიანობაში მოქმედებს წუხელძალაში შესული ზავი რამდენიმე ადგილის გარდა. შეშფოთებას იწვევს უწინარესხევლის მდგომარეობა ქალაქ დებალცევოში, სადაც ბოლო დღეებში ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობდა. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ დღეს კიევში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ბოლო დღე ღამის განმავლობაში დაიღუპა 9 და დაიჭრა 29 უკრაინელი ჯარისკაცი. იუწყებიან ასევე, რომ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით უპირობოდ უნდა იქნეს დაცული შეთანხმება, რომელიც 12 თებერვალს მინსკში გააფორმეს გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერებმა. პესკოვის ეს განცხადება, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი არცელებს, როგორც ჩანს, არის რეაქცია სეპარატისტების პოზიციაზე, რომლის მიხედვითაც ზავი ყველგან ამოქმედდა დებალცევოს გარდა. კერძოდ, დონეცკელი სეპარატისტების შეიარაღებული ფორმირებების ხელმძღვანელმა ედუარდ ბასურინმა შაბას განაცხადა, რომ მის შენაერთებს აქვთ დებალცევოსთვის როლის უფლება, რადგან ეს მათი ტერიტორიაა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე შაბათს გამოაცხადა, რომ სეპარატისტებმა დებალცევოში შესვლის საშუალება არ მისცეს ეუთოს მეთვალყურეებს. ეს ინფორმაცია დაადასტურა ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა. საქართველოში უკრაინის ელჩი ვასილი ციბენკო საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებებისთვის დაიბარეს. საინფორმაციო საშუალებები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის მითითებითი უწყება. მაპატიეთი უწყებიან, რომ ელჩის დაბარება უკავშირდება უკრაინის რეფორმების საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნას. საქართველოში სააკაშვილი რამდენიმე საქმეშია ბრალდებული. დანიის მედიის ცნობით, კოპენჰაგენში პოლიციამ რეიდი ჩაატარა ინტერნეტ კაფეში იმ ადგილის მახლობლად, სადაც პოლიციელებმა მოკლეს რამდენიმე თავდასხმა შეჭმიტანილი პირი. როგორც მედია უწყება, დაკავებულია სულ ცოტა 2 ადამიანი. ამ რეიდამდე რამდენიმე საათით ადრე პოლიციამ გამოაცხადა, რომ ძებნა საწარმოებს სხვადასხვა ადგილას. 14 თებერვალს კოპენჰაგენში თავდასხმები მოეწყო სინაგოგაზე და კაფეზე, სადაც მიმდინარეობდა დისკუსია გამოხატვის თავისუფლების თემაზე. დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი და დაიჭრა 5 პოლიციელი. დანიის დაზვერვის სამსახურის უფროსის იენს მაცენის განცხადებით, თავდამსხმელი არც ამ ინციდენტებამდე ყოფილა უცნობი უშიშროების სამსახურისთვის და ის სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა. პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილი პირი 22 წლის იყო, დანიაში დაბადებული და გაზრდილი. მაცენი აცხადებს, რომ გამომძიებლების ვარაუდით თავდამსხმელი ისლამისტური რადიკალიზმის გავლენას განიცდიდა. ინდოეთში 12 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი დაიღუპა მშენებარე სახლის ჩამონგრევის შედეგად. პოლიციის ცნობით, მსხვერპლს პირველ სართულზე ეძინა, როცა ნაწილობრივ აშენებული მეორე სართული ჩამოინგრა და მათ დაეცა, როგორც იუწყებიან, 2 ადამიანი საავადმყოფოში მოათავსეს. უბედური შემთხვევა ჩრდილოეთ ინდოეთში, უტარ-პრადეშის შტატში მოხდა. რუსეთში აღნიშნეს ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის 26 წელსთავი. ღონისძიებები გამართა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში. საბჭოთა ჯარები 1959 წელს შევიდნენ ავღანეთში. 9 წლიანი კამპანიის მსვლელობაში ავღანეთში ყოფნა მოუწია 600,000-მდე საბჭოთა სამხედრო მოსამსახურეს. დაიღუპა 15,000-ზე მეტი, დაიღუპა ასევე სხვადასხვა მონაცემებით 2,000,000-მდე ავღანელი. ირანელი რეჟისორის ჯაფარ პანაჰის ფილმმა ტაქსიმ საუკეთესო ფილმისთვის განკუთვნილი პრიზი ოქროს დათვი მოიპოვა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ანუ ბერლინალეზე. ფილმში თავად პანაჰი თამაშობს. მისი ფილმები აქცელულია ირანში. რეჟისორი რამდენჯერმე იქნა დაპატიმრებული ანტისამთავრობო საქმიანობის ბრალდებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Слушайте радио «Свобода», «Свобода в клубах». Программа называется «Политика о политичных. Гражданские движения в России 2011-2013 году». Собственно говоря, это книга, которая вышла в издательстве «Нелоя», которая представляет собой сборник статей, подготовленный исследовательской группой, которая называется «Лаборатория публичной социологии». Это группа молодых социологов между Питером и Москвой, я правильно понимаю, да? Которая, в общем, институционально связана с Европейским университетом или не институционально?
Нет, с Европейским университетом не связано. Связано с Центром независимых социологических исследований.
Поправляет меня Олег Журавлев, социолог, собственно, член этой группы. А можно я добавлю, что еще музыкант группы Аркадий Куц, активист. Вот это мне очень нравится. И Наташа Савельева, тоже социолог из этой группы. Собственно, ребятам принадлежит, ну, если не большинство статей в этом сборнике, то, в общем, довольно большой корпус.
Да.
А за нашим столом социолог Ольга Мирясова, которая готовила книгу в том же НЛО, которая предшествовала этой. Оля изучала городские движения, да, в 2009-2011 годах. По скайпу с нами на связи Михаил Габович, историк и социолог, работающий в Германии, автор книги под названием «Путин капут. Вопросительный знак. Новая российская культура протеста». Собственно говоря, это была первая книга по истории российских протестов. Записи у нас будут Борис Кладарев, социолог из Европейского университета, это Артемий Магон, философ и политический теоретик из Европейского университета, и Алексей Сахнин, координатор Левого фронта, один из активистов протестного движения 2011-2013 годов, ныне политический иммигрант. В общем, мы приступаем к работе в довольно таких, казалось бы, пессимистических обстоятельствах. Там Удальцов с товарищами находится в заключении, кто-то еще там по этапу отправился буквально на днях, значит, Инкаускас под домашним арестом, Гаскаров в колонии. Это вот один такой момент. Да? С другой стороны, общество как бы... Ну, то есть есть такое представление, что оно захвачено украинскими событиями, причем захвачено в самых разных своих и психологических, и социальных, и, я бы даже сказала, антропологических характеристиках и проявлениях. И казалось бы, что здесь не до протеста. Вот мы сегодня попробуем со всеми аспектами разобраться, но я хочу, чтобы вы для начала сказали, что для вас было самым удивительным, я не знаю, увлекательно, вот у Олега и Наташи в работе над вашей книгой, вашим исследованием. Оля, у вас что вы увидели в истории протестов на основе своего опыта, и у Миши в работе над его книгой? Ну, давайте, Олег Журавлев, начинайте.
Да, что было удивительного? Вообще, надо сказать, что наша группа, лаборатория публичной социологии, начала свой путь, когда протестов еще не было. Мы объединились в исследовательский коллектив накануне протестов и хотели изучать деполитизацию. Нас, как людей, которые выросли в 2000-х, волновало, беспокоило и даже раздражало вот эта вот атмосфера аполитичности, когда наши друзья говорили нам, что да чем вы занимаетесь, зачем вы ходите на митинги. В России деполитизация была очень специфической, хотя аполитичность есть везде. Это вот было такое господство частной сферы, когда люди считали, что политика – это и что-то грязное, и что-то избыточное по отношению к их смыслу жизни, к их жизненным целям, по отношению к приватному миру. Да, это была такая диктатура приватного. И первые наши интервью, да, и вдруг случились протесты, мы вышли на улицу, стали брать интервью, и люди говорили не о том, что они против Путина, а о том, что они чувствуют единство, что они чувствуют публичность, что они раньше сидели дома и не понимали вообще, насколько для жизни важно испытывать вот эту вот эмоцию солидарности, да, они противопоставляли свой опыт на митингах вот этому прошлому этапу своей жизни, который был замкнут в приватной сфере, да, и вот именно вот этот вот нарушение запрета, да, на политику, когда политика перестала быть вот этим объектом самоцензуры, вот это было захватывающее ощущение, которое, в общем, с нами и, надеюсь, с митингующими пребывает до сих пор.
Олег, спасибо. спасибо. Мы продолжим эту увлекательную тему. Значит, Наташ, у вас что было?
Да, ну, я, пожалуй, продолжу то, о чем начал говорить Олег. То есть, с одной стороны, да, мы увидели опыт политизации, совершенно внезапный. Много людей вышли на улицу, никто этого не ожидал. И социологи тоже люди. И как, мы живем в обществе, и нам казалось, что оно никогда не будет двигаться. И оказалось, что оно в движении. Вот, но удивительно было то, что они вышли на улицу вроде бы по поводу политической повестки, и вроде бы митинг – это политическое событие, и вроде бы и против Путина они потом стали выступать. Но мы увидели, когда стали брать интервью, что они очень часто говорили именно о личных мотивах, о личных чувствах. Например, это касалось самой повестки честных выборов. То есть они объясняли тот факт, что их это взволновало, тем, что они почувствовали, что их достоинство, что их оскорбили, да, их обидели, их достоинство оскорблено, и поэтому они не могли не выйти на улицу.
Слушайте, я прям вспоминаю лозунг Майдана «Достоинство революции». Революция достоинства, пардон.
Хорошо, голос была в этом плане, основным мотивом. Мой голос лично украли.
И вот, собственно, из этого и образовалась основная коллизия и нашего исследования, и нашей книжки. Это политизация с одной стороны, и вот эта вот инерция деполитизации, которая наложила свой отпечаток, и на то, каким образом была артикулирована вот эта повестка, почему мы вышли на улицу, и на сам характер митингов, которые были очень веселые, очень креативные, очень радостные, как бы люди выходили как на праздник, а не как на какой-то такой политический марш. То есть, собственно, вот здесь вот и образовалась наша основная тема. Вот, и второй момент, о котором я, пожалуй, скажу, который тоже был для нас, стал большим удивлением, он касается того, что вот со стороны может показаться, что протесты, они закончились. То есть был пик, потом все вроде бы прошло, люди больше не выходят на улицы, честные выборы забыты, и вроде бы все закончилось. Но на самом деле вот то, что показывает наше исследование, это то, что для какой-то части общества все уже не будет как прежде. То есть на самом деле произошел очень важный сдвиг. Очень важный сдвиг, который касается именно отношение к политике, понимание, что такое гражданская жизнь. Ну вот, пожалуй, все.
Угу. Наталья, спасибо. Ольга Мелесова.
Я смотрю на книжку со стороны, и прежде всего меня радует то, что появился интерес к социальным движениям, которого, безусловно, не было в 2000-е. И этот интерес сохраняется, несмотря на то, что массовые протесты прекратились. И есть исследования постфактум того, что было в 2000-х, того, что сейчас, то, что сейчас происходит. И есть интерес к тому, что происходит, скажем так, в глубине этих движений, что является их движущей силой, и каких-то достаточно глубоких и сложных вещей. И в том числе под это стала подкладываться хорошая социологическая теория, поскольку чаще всего у нас все оставалось на уровне фиксации там, уровня протестных настроений и так далее, да, которые говорят очень мало о сути происходящего.
Ну, давайте к интерпретации мы чуть позже обратимся, а теперь мы Мишу Кобовича послушаем.
Я, пожалуй, выделю два аспекта, которые лично меня очень интересовали. Первое – это географический охват. Да? До сих пор очень часто говорят о митингах 11, 12, 13 годов как о московском явлении, да? Московском, питерском, может быть. А мы с коллегами собрали огромную базу данных по тому, что происходило в регионах, и мы видим, что прямо в декабре 2011-го уже практически по всей России что-то происходило. Происходили очень разные вещи, да, то есть протестная акция, внешне похожая на то, что происходит в другом городе, может иметь совсем другое значение. Но что-то происходило, и было очень интересно наблюдать за динамикой взаимоотношениями между теми небольшими локальными движениями, которые уже существовали в том или ином городе, и вот этой новой крупной волной. Это первое. А второе, что мне было очень интересно, это все те аспекты митингов, которые касались не политики и не стратегических вопросов в классическом понимании, а, например, пространство. Да? Митинги как борьба за городское пространство и что с этим связано. Или эмоциональные или когнитивные аспекты. Да? То есть человек приходит на митинг не для того, чтобы заявить о какой-то уже готовой точке зрения и бороться за нее, а чтобы просто понять, как устроено общество. Да, я, например, встречал людей, когда проводил интервью, которые, не будучи социологами или вообще исследователями, вдруг начинают устраивать опросы в каком-нибудь там протестном лагере или на митинге. Да, то есть это говорит о том, что была такая очень мощная энергия любопытства. И мне было интересно наблюдать за тем, как вот это вот пространство митингов влияло на то, как формировались эмоции, как формировались это любопытство и так далее. Вот это вот для меня было самое впечатляющее.
Миша Габович, спасибо. Я предлагаю сразу послушать заинтересованных коллег из Петербурга. Вот, поскольку Борис Гладарев вашу книжку читал, с энтузиазмом к ней относится, ну и с вопросами тоже. Вот я предлагаю послушать Бориса, Европейский университет, социолог, с его, во-первых, ну, первая его реплика – это вообще про контекст истории, собственно, про протесты как таковые.
Это уникальное явление в нашей современной истории, да, в нашем обществе, потому что массовых политических протестов не наблюдалось много лет. Да. Фактически последние были крупные в 91-м году. И такая масштабная политизация, возникшая в результате вот этих нечестных выборов, она, конечно, является очень важным симптомом для всех специалистов, занимающихся современным российским обществом. Поэтому то, что появилась эта книжка и появилась быстро, это очень важно, мне кажется, для общей дискуссии, потому что и сам феномен революционный, и ребята, да, сделали быстрое исследование, качественно сделали. Есть разные варианты его оценивания, есть там некоторые моменты, которые нужно было бы дальше проговаривать и еще изучать, но на настоящий момент я думаю, что это очень важное и исследование, и явление. Мне кажется, что мы наконец увидели, что благодаря вот этой, да, зимней революции 11-12 годов, благодаря движению за честные выборы и той общественной мобилизации, которая воспоследовала за ним, на самом деле все не закончилось движением за выборы, да, потому что и написано в книжке, которую мы сегодня обсуждаем, многие группы наблюдателей, да, или людей, которые были мобилизованы на социальный протест нечестными выборами, они продолжили вести себя активно в социальной сфере. Да, начали становиться ответственными гражданами, что для нашей страны очень важно и ново. Единственное, что мы сейчас наблюдаем, как бы очень большую динамику, очень быстрый ответ на эти, скажем так, движения авангардной, самой продвинутой, самой как бы неравнодушной части нашего общества. Да? Это вот 2014 год, да, то есть ужесточение всевозможных мер в отношении гражданского общества, да, начало фактически вооруженного конфликта с Украиной, который тоже создает определенный фон такого даже не похолодания, а настоящей зимы. То есть в интернете ходит шутка, наверное, многократно вы ее услышали, но я повторю, потому что сам прочитал ее недавно, да, то есть такого плана, что западные партнеры наши вводят санкции, потому что мы нарушаем международные обязательства. А наше правительство отвечает на это тем, что обещает разбомбить Воронеж. Вот гражданское движение – это тот Воронеж, который сейчас как бы бомбится. И значит, он действительно представляет опасность. Значит, он представляет реальную альтернативу современному как бы устройству нашего общества. И поэтому у нас сохраняется надежда, что будет какое-то развитие у этого движения.
Борис Гладарев, вот у меня сейчас простой будет вопрос. Вы сказал про вот это вот гражданское общество, которое то ли есть, то ли нет. Ну, то есть его нет в медийном смысле, потому что его убрали кремлевские пропагандисты. Вот расскажите про каких-нибудь людей, которые вас удивили или там, ну, как-то вот вы их запомнили, когда вы все это изучали. Ольга Мирясова.
Ну, я прежде всего хотела заметить, что вот в названии книжки слово «аполитичных» стоило бы поставить в кавычках, вот, потому
я
что
тоже подумала об
если
этом,
люди,
да,
себя называют аполитичными, это не значит, что это так на самом деле. Просто понятие стигматизировано, от него автоматически люди стараются дистанцироваться.
Ну, я это название воспринимаю как метафору, честно говоря.
Да, я согласна. Но я хочу просто это подчеркнуть, потому что, вот, например, сельское движение экологическое, о котором я писала в предыдущей книжке, которая возникла в 2007 году в Рязанской области, и протестовало оно против строительства химического предприятия в селе. И оно строилось исключительно на дискурсе того, что мы, в общем, никакой политикой не занимаемся, ни в коем случае. Но, по сути, оно перевернуло ситуацию в районе, да, очень принципиально. То есть с их помощью нет глава администрации, они смогли провести референдум, им помогали с одной стороны все политические партии, с другой стороны в какой-то момент специально было создано отделение ЛДПР, которое бы занимало противоположную позицию по поводу завода для того, чтобы в политическом пространстве как-то противопоставить. Да? Они смогли выйти на региональный уровень и все-таки заставить руководство области принять решение о том, что, ну, точнее, скажем так, перестать оказывать поддержку, да, в строительстве этого предприятия. Вот. И в этом смысле все это время они отказывались категорически от политики, но перед выборами 2011 года им осторожненько позвонили из администрации и стали спрашивать, не собираетесь ли вы что-нибудь делать. Потому что для Рязанской области это была такая болевая точка, которую они очень боялись, что она опять как-то активизируется. И я говорю о том, что, несмотря на то, что у нас политическое пространство действительно все пронизано вот такими какими-то властными отношениями сверху и, в общем, фактически заменено администрированием, люди, которые начинают что-то делать, нередко им удается сломать эту систему администрирования, потому что они настолько чужды в ней элемент, да, что не очень все понимают, как с этим быть. И вот история с движением в Воронежской области против Никеля, да, она очень похожа на САСовскую. По тому, как формировались идентичности, как они вообще себя позиционировали, как там все складывалось. И не потому, что я думаю, это село, а скорее потому, что это вот локальный уровень такой, да, далеко от крупных городов, с одной стороны, от Москвы, да, и с другой, это очень аутентично нуждам людей.
Спасибо. Ольга Мирясова, Михаил Габович, ваши, так сказать, герои, вот главные, ну, какой-нибудь вот любимый случай.
Наверное, все-таки начну с того, что скажу, что я тоже с некоторым скепсисом отношусь к этому понятию политическая и политизация, тем более, что, собственно, обсуждаемые книги тоже определяют это очень по-разному. Потом могу еще подробнее объяснить, почему. Ну, мои герои, я вот в рамках своего исследования проводил в том числе полевое исследование в Челябинске. И нашел там, ну, в общем, достаточно типичную ситуацию, очень похожую на то, что описывают, например, Ольга Мирясова и Карина Климан в своих публикациях. То есть там было множество всяких разных локальных инициатив, например, в защиту Челябинского городского бора или за сохранение городского органного зала, или борьба против уплотнительной застройки. То есть очень такие типичные случаи, в которых участвовались это очень такие яркие и нестандартные местные персонажи. Там рабочая, мать 10 детей, да, которая вдруг стала выступать против постройки какого-то нового здания. И мне было очень интересно наблюдать за тем, как они влились и как они как бы взаимоотносились с вот этим новым движением за честные выборы, которое туда пришло вовсе не из Москвы, а, собственно, через местное движение наблюдателей, да, которые получили опыт вот этого наблюдения за тем, как выборы фальсифицируются, потом стали очень эмоционально об этом рассказывать как в социальных сетях, так и, собственно, на митингах. И потом началась очень такая интересная динамика, когда сначала возникло стихийно такое объединенное движение, а потом оно все-таки в каком-то смысле пошло на спад, потому что оно стало уже восприниматься как движение московское, да, и люди немножко от него отвернулись, потому что поняли, что московские активисты и политики не очень заинтересованы в решении их локальных проблем. Но вот именно разговаривать с этими местными активистами, которые так же, как и уже обсуждавшиеся персонажи, продолжали бороться за какие-то свои права, да, заниматься своими местными локальными проблемами, это для меня было очень интересно.
Спасибо, Миш. Я думаю, что мы вернемся вот к продолжению вот этого разговора о концепциях политического, которые по-разному выстраиваются, но я для начала предлагаю нам послушать Артемия Мугуна, философа и политического теоретика из Петербурга, также с этой книгой связаны, он написал одну главу, и мы, собственно, начали разговор с того же, с чего я и с вами начала, то есть чему вас научили события протеста, и как человека, и как ученого.
Ну, события, конечно, нас всех научили, были довольно неожиданными ведь они. И, безусловно, они как то, как они развертывались, было очень поучительно. И много можно было сделать нового для себя. Во-первых, вот эта актуальность темы народа и то, что средний класс сейчас ушел от того как бы эгоизма и социального расизма, который был ему присущ в нулевых годах. И в книге есть вот интересная статья Ильи Матвеева про элементы социального расизма, которые присутствовали у некоторых лидеров протестного движения «Болотный площадь». Вот. Но вот моя глава показывает, что было и это, но было и обратное. Была эта идентификация с народом. Мне кажется, это динамика, то есть это уход от той идеологической модели, которая для нулевых годов была характерна. Так что вот это интересный результат, вот сам факт актуализации проблемы народа. Это как, ну, кто читал, знает, я об этом никогда, например, не думал, не писал. Это вот чисто эмпирическая находка. Я редко занимаюсь эмпирической такой социологической работой. Это такое иногда по увлечению. И вот тут хорошо было. Как раз команда очень интересная, вот, более молодых ребят, которые мне это делали. Вот, так что это был очень интересный опыт. И, повторяю, вот особенно важно вот это открытие насчет народа.
Артем, про одно из своих открытий, это то, что я специально не уточнила, не сама тема народа, а то, что вдруг люди стали говорить о том, что мы народ, определять себя вот в таких примерно терминах. А сейчас я перехожу к вопросам от Бориса Гладарева. Я специально не у него уточнила, вот как бы вы хотели покритиковать, что какие вопросы? Он же там сказал, что есть вопросы, можно было бы это развивать, и я его попросила, ну, ты скажите, да.
Мне показалось, что, несмотря на то, что феномен белоленточного движения и локальных инициатив был рассмотрен с самых разных перспектив, теоретических позиций, большинство авторов объединены в целом как бы левым таким взглядом, да, и главный для них вопрос – это вопрос политического субъекта. Кто эти люди, да, являются ли они некоторым коллективным субъектом, да, и тогда какие у них общие интересы как, у коллективного субъекта. Но на протяжении вот 480 страниц с мелким шрифтом до конца так и не становится понятным, кто же вот непосредственно, да, эти люди, которые вышли на Болотную площадь, кто они, какой их социальный портрет. Мы видим их интервью, мы видим их мнение, мы видим их проблемы, их оценки, но мы не видим этих людей за этими оценками, потому что авторы, и такую позицию тоже можно принимать, да, они хотят увидеть, найти этот коллективный субъект, но потом честно признаются, что не обнаружили его. И это очень важная проблема, мне кажется, потому что это означает, что наше общество находится в состоянии трансформации. Оно не сформировало устойчивые группы, слои, классы, которые осознали бы свои интересы как групповые. И поэтому вот эти люди, с которыми наши коллеги разговаривали, да, выходили на митинги, участвовали в локальных инициативах, которых они наблюдали, вот эти люди, они не готовы артикулировать какую-то коллективную идентичность, причем в позитивном ключе, да? То есть коллективная идентичность в негативном ключе, мы против подтасовок на выборах, была, но в позитивном, да, позитивной программе не было. Она не успела сформироваться, потому что в ответ очень быстро был нанесен как бы ядерный удар по Воронежу. И это как бы создает определенные проблемы. Но движение уже началось. И этот опыт, который как бы люди приобрели, он никуда не делся. Он будет использован, потому что это опыт свободы.
Борис Гладарев, ну и так, вопрос, который он перед нами ставит, это появился коллективный субъект или нет? Олег?
Да, это действительно очень важный вопрос. И Борис Гладарев сказал очень важную вещь, что наше общество находится в трансформации, не сформировались ни социальные группы как таковые, ни их самосознание. Поэтому они и не заявили о себе в ходе протеста. Но я хотел бы тут сказать одну вещь. Последние вот исследования и в истории, и в социологии, и в политической мысли показали, что коллективный субъект, он не предшествует протесту, а он рождается в его ходе. То есть протесты могут подтолкнуть к этому. Да? Например, известный историк Уильям Сьюэлл буквально недавно написал революционную книгу о том, как сама идея французского народа буквально появилась в течение нескольких дней в ходе взятия Бастилии, да, как она записывалась и оглашалась. А то же самое у Маркса. Пролетариат формируется не просто объективными условиями. Он становится самим собой в ходе борьбы. И поэтому можно поставить вопрос не о коллективном субъекте, а о том процессе, в ходе которого люди сами создают из себя субъекта. И вот в этом отношении, что мы увидели в нашем исследовании, что люди сознательно отказывались от коллективной идентичности, отказывались, они избегали самоопределения, да? Они избегали самоопределения.
Как они могли себя определить?
Может, как это, это происходит? Например, мы видим, что в движении Occupy Wall Street люди заявляют о себе как о непривилегированном большинстве. Они тоже не хотят каких-то классовых идентичностей, но они говорят о себе как, не как о непривилегированном большинстве, мы 99%. Посмотрите на протесты в Европе, где в Испании и в Португалии новые бедные, бюджетники, которые в ходе грабительских неолиберальных реформ пролетаризируются, говорят, мы прекариат, новый опасный класс, да, и так далее, и так далее. Что мы наблюдали в нашем исследовании в России? Мы пытались понять, какие атрибуты субъекта, то есть идентичность, требования, интересы этому субъекту свойственно. Что мы видели? Мы, например, увидели, что люди говорят, мы спрашиваем, какие ваши проблемы, вот, которые вас интересуют, могли бы быть артикулированными в движении за честные выборы. Они говорили, что очень есть много проблем, которые их волнуют. Но потом говорили, мы не хотели бы, чтобы эти проблемы были в лозунгах движения за честные выборы, потому что мы пережили такой опыт единства и боимся, что эти требования или проблемы будут частными. И их всех рассорят. Да? Или, например, мы увидели, что у людей нет действительно, как Борис правильно сказал, какой-то, каких-то коллективных идентичностей. Как правило, люди говорили, что либо мы это просто все, в пределе вся Россия, да, вот есть такой лозунг, все не любят Путина. Либо они говорили, что я тут как частное лицо. Я просто пришел как частное лицо. То есть, либо вот это частное лицо, либо размытая, неопределенная идентичность, все не любят Путина. И между ними ничего нет, и люди специально не хотят ее артикулировать. Да, эту же проблему мы наблюдаем в Восточной Европе. Например, в протестах в Боснии, да, или в Венгрии, или в той же Украине. Люди говорят, да, нас вывели на улицу социальные проблемы, какие-то вещи, связанные с несправедливостью, но мы не хотели бы артикулировать эти проблемы в политической повестке, потому что либо для них это кажется какой-то старой вот этой старым советским языком классовой борьбы, там что-то еще, либо им кажется, что это расколет движение, оно должно быть единым, потому что они только что испытали этот опыт. Да, и что мы изучали в этом исследовании, это не то, как формируется субъект, а как люди активно отказываются от самоопределения, хотя все предпосылки для этого есть и внутри, и извне. Ведь людям постоянно навязывали, это средний класс, это креативный класс. А люди сопротивлялись любым попыткам сформировать субъект. Иными словами, они отказывались от политической репрезентации. Вот, да, себя как каких-то субъектов. И на мой взгляд, и на взгляд вот нашей группы, это очень большая проблема движения. Да, здесь как раз у нас могут быть расхождения с Мишей. Вот, до тех пор, пока коллективный субъект не будет сформирован, или разные коллективные субъекты не будут сформированы, движение будет очень абстрактным. Да, движение будет вот, очень размытым, очень неопределенным. Вот.
Спасибо, Олег Журавлев. Ну, давайте Мишу Габойча послушаем с его комментарием.
Мне кажется, в этом пункте у нас как раз разногласия не очень большие. И я, наоборот, в своей книге тоже пишу о том, что люди отказываются от того, что один мой американский коллега в своей книге назвал дивидендами разногласий. Да? То есть, когда внутри движения сначала происходят какие-то внутренние дискуссии, конфликты и так далее, находятся способы их разрешить, и в этом процессе возникают действительно какие-то групповые, не знаю, самоидентификации, да, то потом движению в целом становится гораздо проще как-то общаться с внешним миром, да, там, с внешним политическим врагом и добиваться...
Совершенно верно, я только хотела сказать.
Вот, это одно. С другой стороны, я все-таки несколько скептически отношусь к самому вот этому понятию политизации, да. И мне, я вижу вот в этом сборнике некоторую опасность идеализации, да, вот этого движения политического. Значит, почему идеализация? Потому что, во-первых, политизация может иметь очень негативные последствия. Да, например, среди вот этих вот групп, которые сформировались на волне протеста, есть, например, и радикально-националистические группы, да, которые также занимаются работой над локальной средой, там, экологическими инициативами, градостроительными инициативами и так далее. Но при этом преследуют одновременно радикально ультранационалистические и ксенофобские программы. Это тоже есть. Другая проблема заключается в том, что если мы рассматриваем только политизированные, открыто политизированные инициативы, да, или мы ищем только их, тогда из поля зрения зачастую пропадают формы протеста, которые как бы не вписываются в эти рамки. Да. Я часто в своих выступлениях привожу такие примеры. Известное выступление художника Петра Павленского в Петербурге в июле 2012 года в защиту Пусси Рая, когда он зашил себе рот. Да, и внешне довольно похожее выступление оренбургского рабочего Романа Кузнецова в 2013 году в Сочи, да, против невыплаты ему зарплаты. И еще третий пример – это протест заключенных в колонии в Гвардейске Калининградской области, которые тоже зашили себе рты, да, как бы, и таким образом протестовали против якобы ужасных условий содержания. Да, это как бы такие примеры внешне очень друг на друга похожи, используется как бы один и тот же репертуар протеста. Но если мы смотрим только на протест политически политизированный, то мы один из этих случаев заметим, да, потому что о нем будут писать средства массовой информации, потому что здесь понятный такой обобщенный политический месседж, а другие не заметим. А мне кажется, что с точки зрения общего состояния общества они не менее важны.
Михаил, спасибо, это важный комментарий. Но я думаю, что важна еще и вот история, так сказать, я бы сказала, мирные формы протеста или протесты в мирной жизни и радикальные формы протеста, которые мы имели у себя в Москве с 11 по 13 и, собственно, вот в Украине на Майдане. Пожалуйста, Артем Магуль.
Один из выводов негативный. Во всех этих интервью что бросалось в глаза? Ну, люди выдавали, конечно, какие-то стереотипные объяснения, почему они там, причем очень часто объективированные. Кто-то говорил, ну, как вот мы средний класс, или наоборот, как я говорил, народ угнетает, там, государство коррумпировано. Но никакой, собственно, реальной причины, почему они там, они дать не могли. Это само по себе негативный результат. Как мне кажется, вот я согласен здесь со Славой Мжижиком, который говорит, что во многом эти вот глобальные волны протеста – это привет из будущего. Сами участники этих протестов не понимают, что произошло. Ну, они, собственно, и не обязаны понимать. Вот. Но ясно, что значение этих событий еще не раскрыто. Нарастает какой-то антагонизм социально-политический, смысл которого не ясен. И он, собственно, уже за последние 3-4 года поменялся. История стремительно стала разворачиваться. Ну, будет ли это хороший какой-то итог, как Жижик намекает, что это как предвестие какой-то большой серьезной коммунистической революции, или наоборот, это какие-то знаки апокалипсиса, мы не знаем. Но вот бросается в глаза тоже как исследователю вот это несколько потерянность людей. Кто-то их вынесло на улицу, кто непонятно. В этом смысле социология ведь не может дать окончательный ответ на вопрос, а почему вы вышли на улицу? Кто же они, можно подумать, что они знают. Вот. Но мотивация интересная. Может быть, что-то все-таки можно. Ей очень важна вот эта субъективная самоидентификация. Еще один момент, который был интересен, который стал выводом, это удивительная как бы вот национальная разрозненность всех этих глобальных движений. Тут это уже выводы не только о России, но и почти по всем странам, в которых они произошли. Вот можно было бы ожидать, в принципе, что когда у тебя каждые 2 месяца что-нибудь оккупируется или возникает поддвижение, то возникнут какие-то глобальные структуры координации. Но, ну или, по крайней мере, какое-то движение международное. Но этого не возникло даже в Европе. Ну, в Европе еще худо-бедно, да, какое-то взаимодействие между радикальными партиями, радикальными группами, которые участвовали в протестах, было. Но уже вот между Европой и Америкой, тем более между Европой и Ближним Востоком, Турцией, Россией, нет никакого, абсолютно никакого единства движения и лозунгов. Ну, естественно, есть люди, которые там перетекают из одного в другое, такие профессиональные активисты. И, собственно, все. И это тоже любопытный эмпирический результат, неожиданный достаточно так по логике вещей, и который тоже нуждается в объяснении. И, собственно, как мне кажется, он и стал фактором проигрыша этой профессии.
Вот Артем Магун так сказал, но я прям, можно я сама прокомментирую? Мне кажется, мотивация, в которую он отказывает людям, она очень простая. Люди выходят протестовать, потому что что-то их в этой ситуации не устраивает. Они действительно могут не сформулировать точно или, наоборот, как вот Олег говорил, не захотеть это формулировать, потому что это помешает им добиваться общих целей, да, или там по каким-то другим причинам. Так что я думаю, что отсутствие мотивации, как это Артемий определяет, это не совсем точная, да, история. Мы связались с Алексеем Сахниным, известным координатором Левого фронта, активистом всех, значит, протестных выступлений и даже до 2011 года. И сейчас он, в общем, находится вынужденным, политэмигрант, называю вещи своими именами, находится вынужденно в Европе, но продолжает быть активным и иногда даже попадает в странные медийные ситуации, когда, если вы помните, кажется, газета «Аргументы и факты» спросила его о недостатках движения в России и на Украине. Телевидение это было, да, второй канал. И они обрезали его выступление ровно пополам. То есть всю критику России не выбросили, а оставили только критику Украины. А вот я попросила Лешу сказать о самочувствии, связанном с и прошлым, и настоящим его состоянием.
Протест как некий политический проект был дискредитирован, но протест как некая коллективная форма общественно-социального действия, коллективного действия, он наоборот оказался реабилитирован. Если вы вспомните, то все вот эти 2000-е, всю эту эру стабильности путинской, люди воспринимали уличные протесты и вообще шире любые формы публичного действия, нацеленного, так сказать, не на приватное пространство человека, а на общество в целом, воспринимали как очевидный признак безумия. Вот кампания 2011-2012 года поставила в этом отношении точку, а это очень глубокий переворот в российской политической культуре. Фактически это наше движение 2011-2012 года, оно перешагнуло через историческую травму, тот вот травматический исторический опыт, который нанесла перестройка нашему обществу, которая стала как бы одновременно опытом катастрофы социальной, политической, культурной и опытом массового движения. И тем как бы вывело массовое коллективные практики, коллективное там участие из арсенала вообще нормальных средств большинства людей. Вот болотное движение, которое было несравненно меньше по масштабу, оно вернуло это все обратно. Нынешние попытки властей, там, правящего режима апеллировать к традиционным ценностям, они мне очень не нравятся, но это попытки не от хорошей жизни происходят. Режим вынужден выстраивать и глубоко реформировать формы своего господства, а это значит, что он вынужден реагировать на как бы пробудившееся, активизировавшееся общество. И, наконец, в-третьих, я думаю, что вот этот период реакции, этот период затишья, он, конечно, не будет очень длинным. Еще не прошло 3 лет, с того момента фактически 2 года, как началась вот эта реакция. Я трачу много сил на то, чтобы общаться с активистами и как бы поддерживать в них боевой дух. И мне кажется, это вообще политическая задача – сохранить присутствие духа вот в годы этой реакции. И тем не менее, мы все видим, что история и, так сказать, и внутренние механизмы российского общества, и внешняя большая история приобрели невиданную динамику, и мы, конечно, скоро будем свидетелями очень драматических перемен. И когда мы говорим об этих переменах, то надо анализировать не только слабые стороны болотного движения. Вот по этой части я, наверное, с коллегами в основном согласен. Но есть и некие позитивные, как мне кажется, очень ценные структуры в этом опыте. Некое ценное наследие этого движения. Например, как мне кажется, болотное движение, несмотря на свою изолированность, слабость, там, политическую инфантильность, нехватку опыта и так далее, оно, как минимум в одном очень важном аспекте, радикально отличалось от Майдана. Оно было внутренне очень плюралистичным и демократичным. Майдан все-таки, на мой взгляд, строился по вертикальной модели и контролировался олигархией через там, большие медиа, большие партии, через парамилитарные структуры и так далее. А вот с болотной ни одна сила не может претендовать на доминирующую роль там. Ни либералы, ни левые, ни националисты, ни там, ни олигархи, ни какие-то grassroots структуры. Нет, это было вот такое сложное, как любят говорить консерваторы, цветущее единство. И внутри этого цветущего единства возникали разноформатные коалиции, и они были имманентны этому вот цветущему единству. И это было и слабостью этого движения, но это составляло его огромный демократический потенциал. Я думаю, что власти, разгромив это движение или там некоторые его части, они сделали большой шаг навстречу Майдану, ослабив вот эту способность общества самоорганизовываться, амортизировать конфликты и противостоять манипуляциям. Это вот по поводу духа движения и того наследия, которое оно нам оставил.
Значит, Алексей Сахнин со своим эмоциональным и зажигательным выступлением, вот когда это прослушал, я ему, конечно, сказала, что, Леш, вот, я знаю активистов Майдана, за ним сейчас сказали, что дела обстояли ровно наоборот. Это у вас в России была вертикальная структура, а у нас все было вообще страшно демократично. Я хочу, чтобы Олег Журавлев прокомментировал вот эту ситуацию, потому что вы же занимались довольно активно летом исследованиями украинских событий и их структур протеста.
Да, мы ездили в Украину и изучали как Майдан, так и антимайдан, собрали много интервью. Здесь у нас с Алексеем разногласия. Вообще, доподлинно установить, какую роль верхушечная составляющая, какую низовая играла в каждом из протестов, очень трудно.
Действительно, и в московском, и в киевском?
И в московском, и в киевском, да. Так. Например, действительно, сцена контролировалась очень жестко на Майдане. То, что туда вышел известный сотник, в общем, было нонсенсом. Но и на Болотной площади борьба за сцену была нешуточной. Да? Мы не можем доподлинно говорить о том, что значит, Майдан был организован авторитарно, а Болотный демократически. И там были и низовые, и верхушечные элементы. Угу. Дальше. Действительно, наше интервью с участниками Майдана показали, что они считают свой протест очень низовым, очень демократическим. Например, вот эти метафоры с одной стороны Веча, а с другой стороны Запорожской Сечи, да, к которой они постоянно апеллируют, говорит о том, что они считают этот протест низовым. Протест своим, народным. И ведь он был во многом антиолигархическим, да, о чем mm-hmm. Леша не сказал. И действительно, там были не только националисты, там были самые разные люди. Но вот о чем бы я хотел сказать, отвечая и Леше, и Мише Габовичу, который сказал, что, значит, вот есть такой риск, что мы будем политизацию воспринимать в таком ключе, что чем радикальнее, тем, чем насильственнее, тем, значит, больше политизации. Вот я уже говорил об отказе от репрезентации, артикуляции своих интересов, своей идентичности. Вот. Но также мы и в России, и в Украине наблюдали отказ от проектов политического представительства вот этого демократического движения. Вы знаете, вот когда мы изучали Болотную, мы спрашивали людей, а вы хотели бы вступить в партию или присоединиться к организации? Mm-hmm. Да? чтобы вас кто-то представлял, да, ваши интересы. Вот. Они говорили, нет, политика все-таки это очень грязное дело, а наше болотное – это такое вот место чистой гражданской сферы. Оно не должно соприкасаться с политикой, оно должно на нее влиять, но оно не должно соприкасаться. И вот эту вот антирепрезентативную, антиполитическую линию Болотные связывали с тем, что Болотное очень незрелое движение, очень нерадикальное, ненасильственное. Но что мы видели на Майдане? Мы увидели, что несмотря на то, что это революционное движение было гораздо более радикальным, оно ставило своей задачей смену власти.
Так.
И, тем не менее, мы увидели точно ту же самую установку. Люди говорили, что у нас здесь демократическое низовое движение, и Майдан не должен быть представлен в парламенте, не должен быть представлен в государстве. Там, где сидят олигархи, там, где сидят вот эти вот Кличко, Тягнибок и остальные лидеры, которых рядовые участники Майдана освистывали. И вот это вот субъективная установка на отказ от политического представительства, от создания собственных политических организаций, от того, чтобы перестроить государство по образу и подобию Майдана, а вместо этого настаивать на том, что Майдан – наша политика, и нам не нужно идти дальше, это и предопределило то, что вот является как раз нашим общим разочарованием с Алексеем Сахниным, что в итоге-то к власти пришли, в общем, старые элиты, олигархи. Дело не только в том, что это движение насильственное, да, или там как-то авторитарно организованное. Дело в том, что есть на постсоветском пространстве вот эта установка на отказ от того, чтобы идти в политику. И это очень опасная и плохая тенденция.
Олег Журавлев, спасибо.
Конечно, Украина повлияла очень негативно, но не сама по себе, а прежде всего из-за того, как именно транслируются эти события в СМИ. И насколько это повлияет на движение, я думаю, что это может повлиять на неприятие, опять же, политической повестки любой, да, как повестки, которая сопрягается с какой-то потенциальной революцией, теперь уже абсолютно опасным явлением, да, для людей. Но мало повлияет на социальные протесты, когда люди говорят о том, что мы решаем конкретную проблему, мы боремся за свои права. И в их сознании, я думаю, это не будет связано вот с теми угрозами, которые они видят в украинских событиях.
Спасибо. Наташа.
Ну, да, я, пожалуй, соглашусь. То есть украинские события из-за их освещения очень негативно повлияли на российское общество, в том смысле, что они его популяризовали очень сильно. Но, тем не менее, те люди, которые политизировались во время событий 11-12 года, они и сейчас продолжают.
Мне кажется, что это действительно важный опыт. И люди, то, что называется мобилизацией внутренней, они не понимают еще, что это протестная мобилизация, но внутри они мобилизованы.
Да, да. На самом деле, то есть мое ощущение от митингов, которые были за мир, которые проходили в Москве, что на них выходят, собственно, те же люди, которые выходили в 2011-2012 году. То есть это та же как город и граждан, которые политизировались тогда и продолжают сейчас. И еще один важный момент, который я хотела добавить, и в том числе вслед за репликой Олега, про то, что люди отказываются, что и в Украине, и в России люди отказываются от политического представительства. Я хотела сказать, что, может быть, в случае Украины, да, такая тенденция есть, она действительно очень сильная, эта установка, но, может быть, в случае Украины нам нужно подождать, потому что случай России, он показал, что люди сначала отказываются от представительства, а потом то, что произошло сейчас, осенью, как бы сколько независимых кандидатов выдвинулось для того, чтобы участвовать, например, здесь, в Москве, в выборах в Мосгордуму. Их было очень много. Они мобилизовали людей, они организовали свои программы. Эти люди не были профессиональными политиками. То есть, на самом деле, вот эта тенденция, очень хочется верить, что эта тенденция отказа от представительства, она преодолима.
Наталья Савельева, спасибо. И Миша Габович.
Многое есть, но тем не менее, мне кажется, что взгляд Алексея Сахнина – это все-таки такой оптимистический взгляд активиста. Да? Он говорит, что Болотное поставило точку на 2000-х. Мне кажется, что если смотреть на те данные, которыми мы располагаем, то все-таки вывод должен быть более пессимистичным. Да? Наоборот, реакция властей на движение за честные выборы, она скорее репрессивная, причем усилилась и ускорилась репрессивная тенденция, которую мы, в общем, наблюдали за все путинские годы. Да? Сегодня, особенно в регионах, в России, выйти на протест, причем протест не обязательно политический, не обязательно какой-то общегражданский, снова стало, в общем, зачастую очень опасным делом. Да? И это ощущают очень многие люди. И мне кажется, очень многие люди, я даже видел это по собственным исследованиям, просто стали снова бояться. То есть они выходили на эти митинги, а потом, когда появились новые репрессивные законы, их стали избивать и так далее, гораздо активнее, чем раньше, они снова испугались. И второе, это то, что, да, с одной стороны, митинги за мир были очень впечатляющими, и видно, что, даже по анализу лозунгов, видно, что они стали гораздо более как бы четко артикулированными, да, то есть там меньше всяких шуточек, каламбуров, больше политических требований. С другой стороны, опять же, если смотреть не только на Москву, то мы видим, что очень многие локальные коалиции, например, Нижегородский гражданский совет, да, которые возникли или окрепли на волне протестов 11-13 годов, они фактически распались действительно в результате вот этих вот событий, украинских событий и их освещения в России, именно в результате вот этой поляризации. Поэтому вполне возможно, что в долгосрочной перспективе действительно мы увидим еще какие-то там новые протестные движения, которые как бы продолжают то, что началось в 2011 году. Но то, что мы наблюдаем именно сейчас, мне кажется, обязывает нас как бы к более осторожной оценке.
И к интеллектуальной ответственности. Есть маленькая реплика,
да,
Олег?
Да. Вот, хотел сказать, что я, как вот представитель, в общем, левого движения, и мои товарищи, конечно, ждем того, что в будущем экономический кризис, который наступает, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта вот внутренняя мобилизация, да, которая нам досталась в наследство от движения за честные выборы, от митингов за мир, от локальных групп, они соединятся, и, наконец-то, вот это вот желание заниматься политикой соединится с конкретными требованиями за улучшение условий жизни. Поэтому Россия, в общем, в политически опасный, конечно, момент подступает к экономическому кризису, но я хотел бы сказать еще одну вещь, может быть, опасную и такую не очень популярную. Даже движение в поддержку Донбасса, это консервативная, да, националистическая мобилизация. Это ведь тоже навык солидарности. Где-то есть русские, не такие, как мы. Вот. И несмотря на ее мрачный политический посыл, это тоже преодоление апатии и разобщенности. Да, люди продемонстрировали, что им не наплевать на то, что где-то убивают людей, с которыми они идентифицируются, пусть по национальному признаку. И вот эта тенденция, она может как бы с попытками власти обеспечить себе консервативную мобилизацию, сыграть злую шутку в будущем.
Олег Журавлев, спасибо. «Гражданские движения в России 11-13 годов». Книгу, статьи, которая вышла в издательстве НЛО, мы сегодня обсуждали с людьми, которые ее делали. Это член лаборатории публичной социологии, социологи Олег Журавлев и Наталья Савельева. Люди, которые сочувствовали этой книге, это социолог Ольга Мирясова и историк-социолог Михаил Габович с нами из Германии и коллеги из Питера Борис Гладарев из Европейского университета и Артемий Магун, социолог, соответственно, философ, и Алексей Сахнин, политэмигрант, координатор Левого фронта, по скайпу с нами были. Вела программу Елена Фанайлова.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com. radiotavisupleba@gmail.com.